Дорогая Церковь, мир вам! Сегодня первое воскресенье октября. Сегодня по обыкновению мы собрались здесь. У нас сегодня праздник. Мы видим эти знаки на столе Господнем. Позади у нас уже праздник жатвы, и мы постепенно будем так переключаться на рождественские события, вспоминать. Но хотелось обратиться сегодня к тексту, которые повествуют о послепасхальных событиях в жизни Христа. Вы знаете, тексты, связанные с явлением воскресшего, представляют для меня особую ценность, радость. Для меня любимый текст, когда Христос является Петру, когда они рыбачат, и Петр, опояшившись, бросается в воду и плывет навстречу Господу. Вот для меня любимый текст «Явление Христа в Фоме». И вот сегодня я хотел предложить один текст из жизни Иисуса Христа. Это Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 стиха. Это явление Христа на дороге в Эммаус. 24:13. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою обо всех этих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, сам Иисус, приближившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». Мы дальше будем читать этот текст, но вы хорошо знаете эту историю, и этот текст дает нам возможность задаться вопросом. Вот почему так бывает в жизни с нами, что когда мы идем по дороге жизни, погруженные в переживаниях, вот мы лишаемся способности узнавать нашего Господа, узнавать этого странника, который идет рядом с нами, который шел рядом с ними по дороге жизни. И вот вместе с тем, вот такое дальнейшее повествование указывает на то, что мы вот все-таки должны и мы обязаны узнавать Господа. И вот этот текст, который повествует, может подсказать нам или помочь по каким признакам. Вот речь идет о безымянных двоих учениках. Имена мы их не знаем, это неизвестные для нас, идут в город Эммаус. Я посмотрел в словарь, как правильно ставится ударение, потому что по-разному так слышу, в Эммаус. И вот в движении, в процессе этого разговора они рассуждают между собою в это время, незаметно для них присоединяется к ним странник. И читающие Евангелие знают прекрасно, кто это, о ком идет речь. И вот всякий раз, когда мы читаем Евангелие, вот знаете, здесь срабатывает такое следующее. Мы уже намного больше знаем, потому что у нас есть в руках Евангелие, чем, допустим, эти ученики. Те двое, которые идут в Эммаус. И у нас вот нет никакой возможности им подсказать, нет возможности сказать им об этом. Вот так же точно и бывает, когда вот наши родные, наши близкие идут по жизни, по дороге жизни, и они не узнают, не замечают идущего рядом с ними Христа. И вот хотелось бы им помочь, хотелось бы им как-то подсказать, хотелось бы как-то, вот, чтобы глаза их были открыты, но это не наши власти, в наши способности открывать им глаза. И, конечно, здесь вот мы обращаем внимание на этот текст, что глаза их были удержаны. В большинстве случаев, когда мы встречаем вот глаголы в страдательном падеже, в залоге, то есть они были удержаны кем-то. И когда мы смотрим на эту историю, мы прекрасно понимаем, что здесь есть некий небесный перст. Он удерживает иногда до времени наши глаза. Мы не можем видеть конкретно в начале вот это все явно, ясно. Отсутствует это видение. И одновременно вот с этим прочитанным текстом мы видим, что есть также и причины, которые зависят от человека, которые не позволяют человеку видеть ясно, лишая человека способности узнавать идущего с ним по дороге человека, странника. И я хочу указать на несколько причин, по крайней мере, три, когда эти двое идут, и они не узнают учителя. Прежде всего, совершенно очевидно, что когда ученики находятся в печальном состоянии, вот состоянии утраты, вот такой духовной депрессии, ну, откуда мы знаем так? Мы видим, что написано, они вздыхают, они рассуждают между собою. И, как они говорят, мы надеялись, как они говорят, мы думали. Вот были их надежды, связанные с большими ожиданиями по имени Иисуса из Назарета, Учителя. Вот они думали, что Он совершит то, что ожидалось от Него в понимании иудейского народа, что должен был делать Мессия. И вот три дня назад Он был распят, положен в гроб, и это значит, что все надежды рухнули. Это значит, что больше не на что надеяться. И вот согласимся, братья и сестры, что переживания, вот слезы утраты застилают наши глаза, наш взор, что лишает нас способности узнавать того, кто идет с нами рядом по дороге жизни. И вот действительно хотелось бы просто собрать эту пелену с глаз. Хотелось бы, чтобы вот вылезти из этого погружения вот в такую скорбь, потому что она поглощает, она не дает ясно видеть. И мы бы хотели, конечно, чтобы все бы изменилось бы иначе. И вот здесь интересная деталь, как это происходит. Это тоже добавляет причины к тому, чтобы не... когда человек не узнает. Потому что, когда мы идем по жизни, по дороге жизни, как эти двое, вот мы рассуждаем между собой. Заметьте, вот здесь дважды подчеркивается, что они разговаривали между собой. Ты настолько вот погружен в свой духовный мир, в свой в такой внутренний, который действительно у тебя раскалывается, но ты говоришь с кем-то, который рядом. Вы идете вместе. И вот 15 стих мы читаем, «Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». То, что между ними нет места для учителя, для странника, который присоединился к ним, это позволяет оставаться в этом состоянии. Заметьте, что они не сразу обращают на него внимание. Они продолжают рассуждать между собой. И по этой причине они не слышат и не видят того, кто присоединился вот так незаметно к ним. Вторая причина – вот мы больше верим своим собственным глазам. Мы верим больше своему собственному опыту. Или как вот люди говорят, мы верим фактам. А что говорят факты? А факты говорят, что учителя больше нет в живых, а они вспоминают и вздыхают, что произошло совсем недавно, и это и сегодня лишает наших вот современников узнать о Христе, который был распят, который воскрес. И сейчас люди говорят, если я вот не потрогаю, если не увижу, как я могу поверить? Если не ложу персты в раны Его, не поверю. И знаете, Иисус вместо того, чтобы сразу сказать, вот посмотрите вот на мои руки, посмотрите на мои ноги, как же вы не узнаете меня, это же я. Вот Он входит в этот сценарий, Он соглашается на роль, которую Ему была отведена. в этом сценарии. А какая роль? Смотрите, он задает вопрос этим двум ученикам. Он задает вопрос, говорит, он сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою?» 17 стих. «И от чего вы печальны?» Вот заметьте, вот так как-то невольно, вот так плавно, незаметно он начинает общение с ними. И этот вопрос позволяет им почувствовать вот свое превосходство над ним. Неужели мы читаем: «Ты один из тех, пришедших в Иерусалим, и не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Вот заметьте, что Иисус продолжает играть роль, которая ему отведена. И он говорит: «Ну, расскажите мне». И вот этот один из учеников, имя которого Клеопа, ему отвечает, что было с Иисусом из Назарета. Вот Христос обращается к ним и говорит другими словами: «Ну, хорошо, вот выговоритесь, вот скажите, что переполняет ваше сердце?» И вот здесь, между прочим, они вслух говорят о том, о чем они думали во всей своей земной жизни, жизни Спасителя. И ученики говорят об Иисусе Назарянине, который был для них как пророк, сильный в слове и деле. И вот вспоминается случай в жизни Христа с учениками, когда они были в Кесарии Филипповой, когда задает Христос вопрос: «А за кого почитают меня народ?» И ученики сказали, что за пророка. «А вы за кого почитаете?» И тогда Петр, данный благодатью, это имеющий откровение, он говорит: «Ты Сын Бога Живого». И вот заметьте, что в лице народа, даже и учеников, Христос явлен был как пророк, как, возможно, один из величайших пророков, но не более. И вот 19 стих мы напомним себе. «И сказал им: о чем?» Они сказали, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом. И вот действительно вот эта ситуация, когда Христос для них еще остается этим пророком, который не больше. Вот вам реальная картина, как самые близкие ученики до последнего не видели во Христе того, кем Он был. Вторая причина неузнавания даже в момент переживания, когда нам хочется владеть ситуацией. Вот владеем мы ситуацией, как нам кажется, от этого действительно наша ситуация, как мы видим, может меняться. А как мы можем владеть ситуацией, когда мы владеем информацией? Вот этим двум ученикам представляется, что у них достаточно основания так заявлять, потому что они, хотя и находятся в состоянии уныния, печали, но они же собственными глазами видели, как Христа распяли, как Он умер, что произошло с учителем третьего дня. И вы знаете, это происходит и со мною, и с тобой, потому что даже в момент трудного переживания мы хотим быть теми, которые знают, которые хотят все или могут все объяснить. И вот пример с двумя учениками, идущими в Эммаус, свидетельствует о том, что знание не всегда помогает. Павел в первом послании к Коринфянам говорит, что даже знание может и надмевать. Знание может и надмевать. И в этом отмене вот, мы лишаемся способности видеть того или узнавать странника, идущего с нами по жизни. И вот третья причина состояния печали – они не способны воспринимать свидетельство женщин. Дальше мы читаем 24 стих, 22. «Но и некоторые женщины из нас изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя, рассказали, что они видели, и явление ангелов, которые говорят, что он жив, и пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Вот интересно, что свидетельство женщин Марии Магдалины и других для них не имело сил, не имело оснований говорить что-то истинно. Конечно, они стали свидетелями воскресения, но это нисколько не помогает ученикам, даже тем, которые идут в Эммаус. Они не воспринимают это всерьез. И вот мы тоже можем реагировать вот на меньшего странника, который идет с нами, который не в курсе всего, как с этими женщинами. И мы не можем, и они не могут служить в качестве достоверных свидетелей о том, что они говорят. И вот это лишает меня и тебя от этой способности видеть идущего с нами странника, идущего с нами по жизни. И вот прочитанный текст подсказывает нам, что когда мы находимся в период утраты, период какой-то вот такой печали, духовной депрессии, важно не только самим говорить. Заметьте, а что важно? Важно высказать Богу, что у тебя, у меня на сердце, сказать Ему о нашем переживании, но не менее важно не утратить способности слышать, что говорит этот странник, что он хочет сказать мне и тебе. И когда он заговорил к ним, вот что-то происходит, что-то меняется. Я хочу указать еще три признака, на основании чего вот я могу сказать, что воскресший Господь, вот этот странник, он обращается ко мне и к тебе, что он идет с нами по жизни, что он нас не оставляет. Заметьте, что странник начинает говорить к нам из Писания. Даже в трудный момент переживания мы не должны вот утратить эту способность. И Христос начал изъяснять. 25 стих, Он говорит: «О несмысленный и медлительный сердцем, чтобы верить всему, что предсказали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Другими словами, настало время говорить страннику. И когда он начал говорить, тогда что-то происходит с двумя учениками, потому что когда они приблизились к селению, к которому шли, он делает вид, что хочет идти дальше. Но смотрите на реакцию этих двух учеников. Они его удерживали. Они говорили ему: «Ну, останься с нами, потому что уже день подходит к концу, склонился к вечеру». И вот для меня это очень важное свидетельство, с чего начинается наш путь веры. Он начинается с осознания, что вот если этот странник умолкнет, если он пойдет дальше, вот я останусь в этом печальном, несчастном состоянии, вот в этом состоянии духовной депрессии, в которой пребывал до сих пор. И то, что когда этот странник говорит, что-то со мною происходит, как-то моя жизнь меняется. Вот почему-то хочется слышать больше и больше этих слов, потому что эти слова дают и надежду, дают возможность правильно реагировать на все трудности. И вот то, что происходит со мною, конечно, это тогда, когда говорит этот странник. И у нас зарождается желание, чтобы он не уходил, чтобы он остался с нами, чтобы он продолжил и дальше говорить. Тогда все становится на свои места, тогда жизнь наполняется смыслом, тогда вот хочется жить, хочется радоваться, хочется жизнью радоваться. И вот путь веры для меня был обозначен в группе верующих, которые возможно, не так много знали о Христе, но там читалось Евангелие, Слово. И вот через это слышание, а вера от слышания производит то, что вера укрепляется. Это происходит, когда действительно мы можем понимать, что Бог хочет от нас. И вот через это слышание загорается сердце. И вот второй признак – это эффект воспламененного сердца. Заметьте, что, как они сказали, а не горело ли у нас сердце, когда мы слышали слова этого странника? Не горело ли у нас сердце? И вот это важный образ, символ, символ воспаленного сердца. Если до встречи с этим странником был сплошный минор, не было надежды, они были поглощены печалью, вот такой бессмысленностью, но когда они встретили, когда услышали слово, когда могли они уже дать и вразумительный ответ на вопрос, для чего я живу на земле. Когда этот странник говорит из Писания, это вот производит это состояние воспламененного сердца. Другими словами, состояние неравнодушного сердца. И вот состояние такой внутренней радости, восторженности, когда мы не можем позволить себе вот роскошь, как эти два ученика, просто не замечать или отойти в сторону. Вот эти двое учеников сделали долгий путь, я не помню, это, наверное, около 12 километров, потому что этот городок явно расположен от Иерусалима около такого расстояния. Сколько времени они шли? Сколько часов можно пройти этих 12 километров? Но вот состояние воспламененного сердца не могут оставить в покое, и они, вставши тот сейчас, возвратились в Иерусалим. Почему? Потому что там есть 11 несчастных учеников, которые сидят в комнате, которые заперлись. И вот мне не хочется использовать переносный смысл этого выражения, но в этот час они возвращаются, и в этом восторге, в этом явлении, когда глаза были открыты, и они увидели, кто перед ними. И вот третья причина, третий признак – это хлебопреломление. 31 стих мы читаем, 30 стих. «И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». Вот после того, как открылись у них глаза, когда они его узнали, когда он взял хлеб, он благословил, преломил, раздал. И вот в этом есть чудо откровения, чудо узнавания нашего Господа. Открылись у них глаза, и они его узнали. Помните, что мы читали в начале, что глаза были их удержаны, а вот здесь спадает пелена, и они ясно узнают, кто перед ними находится в этой горнице. Они узнали его. И вот каждый раз, когда мы совершаем хлебопреломление, мне бы хотелось, чтобы мы никогда вот не чувствовали себя такими, что для нас этот священный акт, исполнение этой заповеди является каким-то привычным ритуалом. Вот действием, которое хорошо для нас, знакомо, понятное для нас. Каждый раз, когда мы совершаем эту заповедь, мне бы хотелось, чтобы вот нас посещало то же самое переживание, узнавание, что Господь с нами, что Он рядом. Мы в наших церквах не употребляем этот термин как таинство, как в других исторических церквах. Мы используем такое определение, как священнодействие. И мы не понимаем о буквальном превращении тела и в кровь хлеба и вина. Но, брат и сестра, хотелось, чтобы вот наше участие сопровождалось таким благоговейным ожиданием, чтобы в этом была для меня и тебя вот возможность узнавания, что Господь здесь находится с нами, что Он рядом, что мы видим преломление хлеба нашего Господа. И дальше 31 стих мы видим, как у них открываются эти глаза. И Он стал невидим для них. Вот это обретение зрения одновременно и означает и утрату присутствия этого странника. Потому что он не делает себя вот таким уделом или достоянием только этих двух учеников. Потому что он спешит в Иерусалим, там, где будет встреча с другими 11 учениками. Там будет эта встреча в горнице. Вот так же и мы, знаете, вот я думаю, если бы у нас была бы эта возможность или способность, вот такая власть или воля, мы, конечно, узурпировали вот это право, что Господь должен быть только с нами, только вот со мной, только вот рядом. И то, что у нас здесь, это самое правильное участие. Но только вот здесь Господь открывает Себя в Духе Святом. Потому что написано, что если двое или трое собранные во имя Мое, говорит Господь, там и Я посреди них. И, конечно, мы с верою исповедуем и провозглашаем, что через эту веру нашу мы действительно можем утверждать, что Господь здесь с нами. И вот наверняка есть обстоятельства, которые застилают этот взор сегодня, всевозможные переживания, какие-то трудности. Но сегодня у каждого у нас есть вопрос, возможно, Господу. У кого-то есть болезни родственников, какой-то неутешительный диагноз, который ставят врачи, потому что вот записки, которые нам посылают, передают, об этом свидетельствуют. Но все это может лишить тебя и меня радости, все это может лишить этой возможности, которая застилает этот взор на вот такое состояние победного шествия, следования за Иисусом Христом, и превращает такое унылое. И вот нам кажется, что Иисус занят, что Он не слышит наши молитвы. Но мне бы хотелось, чтобы этот текст послужил ободрением, что Иисус идет с нами по дороге жизни. Часто мы этого не замечаем, не обращаем на это внимания. Но Иисус, вот запомните эту мысль, братья и сестра, намного ближе к каждому из нас, чем это могло бы нам казаться. И вот доводы разума могут вторгаться, что я видел, что я слышал. Нет, этого не может быть, потому что я знаю лучше. Но Слово говорит иначе. Вот так было в жизни этих двух учеников. И всякий раз, когда мы собираемся за столом Господним, пусть вот это действие будет для нас как в первый раз, как подобно с учениками в этой горнице, с учениками на Тайной вечере. Открылись глаза у них, они увидели Господа, который идет вместе с ними по дороге жизни. Они ободрились, появился смысл в жизни. Вы знаете, для меня вот этот образ дороги, по которой идут эти два странника, дорог тем, что подсказывает, что мы еще в пути, подсказывает, что мы еще не достигли совершенства, что нам еще нужен пройти этот отрезок до конечного нашего вот посещения, где мы будем с Господом. И нам нужен этот странник, который идет рядом с нами, который открывает нам Слово, который показывает даже через эти знаки, которые мы будем совершать, что Он наш Господь. И пусть Господь, наш Отец Небесный, поможет, чтобы действительно мы видели нашего Господа Спасителя. Вот будем совершать сегодня это священное действие, когда братья будут ломать хлеб. Пусть это будет действительно явным напоминанием то, что Господь сделал для каждого из нас, что Он действительно умер, воскрес и идет с нами по дороге этой жизни, подкрепляя, утешая. Он намного ближе, чем каждый из нас мог бы это представить. Ему пусть будет вечная слава. Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Помолимся.